Зимой в Бэрроузе в течение 2 недель проходила ежегодная конференция по терраформированию. Она открылась 2 февраля. Это было 10-е мероприятие, незатейливо названное организаторами М-38 «Новые результаты и новые направления». Город собирался принять ученых со всего Марса. Говорили, что сюда приедет около 3000 человек. Собрания проводились в главном конференц-центре Столовой горы, в то время как прибывших участников расселяли в городские отели. Все в отделении биотик в Бэрроузе посещали заседания, а потом неслись к горе Хант, если у них были текущие эксперименты, которые требовали контроля. Сакс, разумеется, чрезвычайно интересовался любыми вопросами терраформирования. Сразу же после открытия мероприятия он пошел в парк, взял кофе с выпечкой и направился в конференц-центр, где стал одним из первых прибывших в очереди у регистрационных столов. Саксу вручили пакет с программой и брошюрами, он закрепил бейджик на пальто и побрел по залам, потягивая кофе, читая названия докладов и посматривая на стенды участников. Здесь Сакс, как и на леднике, вновь почувствовал себя в родной стихии. Научные конференции походили одна на другую, как близнецы. Наверное, так было всегда. Схожесть была удивительной, вплоть до нарядов участников. Мужчины были облачены в консервативные, потертые профессорские пиджаки всех оттенков коричневого, рыжего и темно-бордового. Женщины, которых, наверное, было 30% от общей массы, щеголяли в непривычно тусклых и строгих деловых костюмах. Многие носили очки, хотя проблемы со зрением стали редкостью, поскольку их можно было решить хирургическим путем. Почти каждый из гостей вертел в руках программу мероприятий, и у всех были бейджики с именами, приколотые на лацкане блузки или пиджака. В затемненных помещениях уже читались доклады. Как и всегда, выступающие стояли перед экранами, демонстрируя сложные графики, таблицы, молекулярные структуры и тому подобное. Они говорили в рваном ритме, подстраиваясь под темп сменяющихся изображений, и использовали указку, чтобы обозначать значимые части своих диаграмм. Аудитория, состоящая из 30-40 коллег, преимущественно заинтересованных в описываемой работе, сидела на рядах стульев. Все внимательно слушали докладчиков и подготавливали вопросы, которые можно было бы задать в конце презентации. Для того, кто любил научный мир, это было весьма умиротворяющее зрелище. Сакс заглянул в пару помещений, но ни одно обсуждение не заинтриговало его настолько, чтобы нырнуть внутрь. Вскоре он обнаружил себя в зале, полном стендов, и начал неторопливо их просматривать.
«Увеличение растворимости полициклических ароматических углеводородов в мономерном и мицеллярном поверхностно-активном растворе. Спады, вызванные перекачкой в южной части Великой Северной равнины. Эпителиальное сопротивление геронтологическому лечению 3-й степени. Сфера действия радиальных трещин в водоносных слоях на краях ударных кратеров. Низкое напряжение электрополяции длинновекторных плазмид. Нисходящие ветра канала Эхо. Базовый геном новых поколений кактусов. Сглаживание марсианских возвышенностей в регионах Аментес и Турена. Отложение слоев нитрата натрия на сухих песчаных отмелях. Методы оценки профессионального воздействия загрязненной рабочей одежды на зеленые водоросли».
Как обычно, тематика оказалась чрезвычайно разнородной. Здесь главенствовали именно плакаты, а не доклады, что, впрочем, было неудивительно. Зачастую их авторами были молодые аспиранты университета Сабиси или те, кого волновали вопросы периферийной конференции. Однако найтись тут могло все что угодно, а на это Сакс и рассчитывал. На конференции он не заметил попыток организовать стендовые доклады более четко и структурно. Географическое распределение риза Карпона на восточном взгорье Харит детализировала выживаемость лишайников со сроком жизни до 4000 лет в зависимости от высот и соседствовала с происхождением ледяной крупы в соляных частицах, найденных в перистых, высокослоистых и высококучевых облаках циклонических вихрей Северной Форсиды, метеорологическим исследованием, имеющим некоторую ценность. Сакса интересовало все. Но внезапно его внимание приковал боковой стенд. Там были описаны аспекты терраформирования, к которым Сакс тоже успел приложить руку. К примеру, тема «Оценка совокупного тепла, высвобождаемого ветряными мельницами Андерхилла» сразу взбудоражила его любопытство. Сакс дважды прочел название, чувствуя душевный подъем. Средняя температура марсианской поверхности перед их прибытием достигала около 220 градусов по Кельвину. Одна из целей терраформирования, с которой соглашались все, заключалась в том, чтобы поднять среднюю температуру до точки замерзания воды, что составляло 273 градуса. Подъем средних температур на поверхности планеты более чем на 53 градуса был трудной задачей, требовавшей по подсчетам Сакса не менее 3.5 в 10 степени джоулей на каждый квадратный сантиметр марсианской поверхности. Сакс в своих моделях предполагал достичь значения порядка 274 градусов по Кельвину. С таким средним значением большую часть года планета была бы достаточно теплой, чтобы создать активную гидросферу, а значит и биосферу. Многие выступали за еще больший прогрев, но Сакс не видел в этом необходимости. В любом случае, методы увеличения тепла в системе оценивались именно по предположительному подъему средних глобальных температур. Данный стенд как раз и анализировал эффект компактных нагревателей на ветряных генераторах, разработанных Саксом. Здесь утверждалось, что за 7 десятилетий их вклад составил не более чем 0,5 градуса по Кельвину. Сакс не мог найти ошибок в допущениях и вычислениях в модели, представленной на стенде. Конечно, увеличение тепла стало не единственной причиной, по которой были распространены ветряные генераторы. Сакс также хотел обеспечить теплом и укрытием первые криптоэндолиты, которые он планировал испытать на поверхности. К сожалению, эти организмы погибли практически сразу, как были выпущены, или вскоре после испытательного срока. Если говорить на чистоту, этот проект не мог быть причислен к его лучшим творениям. Сакс двинулся дальше. Применение смоделированных химических данных в гидрохимических моделях, водораздел долины Дао, Эллада. Повышение устойчивости пчел к СО2. Добыча верхних слоев воды комптоновских радиоактивных осадков в ледяных озерах долины Маринер. Очистка частиц от следов реакций. Глобальное потепление как результат высвобождения галоида углеводородов. Последний снова заставил его остановиться. Стенд представлял работу атмосферного химика С. Симена и его студентов, и через минуту Сакс почувствовал себя значительно лучше. Когда в 2042 году Сакса поставили во главе проекта по терраформированию, он сразу же приступил к созданию заводов по производству и высвобождению в атмосферу специальной газовой смеси парниковых газов. Она в основном состояла из тетрафторида углерода, тексафторэтана и гексафторида серы, наряду с некоторым количеством метана и закиси азота. Стенд называл смесь «коктейль Рассела», как нарекла ее команда Сакса, работавшая с ним в эхо-оверлуке. Галоиды-углеводороды в смеси представляли собой мощные парниковые газы, и лучшим их свойством являлось то, что они вбирали в себя планетарное излучение с длиной волны от 8 до 12 микрон, так называемые окна, в которых ни водяной пар, ни СО2 не обладали сопоставимой поглощающей способностью. Эти окна, будучи открытыми, позволяли фантастическому количеству тепла возвращаться назад в космос. Сакс, следуя классической модели Маккея и соавторов, в первую очередь попытался закрыть их. Его команда выпустила на свободу изрядную долю коктейля, чтобы тот содержался в атмосфере в пропорции 10 или даже 20 к миллиону. После этого, начиная с 2042 года, значительная часть усилий была брошена именно на строительство автономных заводов, разбросанных по Марсу. Они должны были производить газ из местных источников углерода, серы и флюорита, а затем выпускать его в атмосферу. С каждым годом количество газа увеличивалось. Работа продолжилась даже после того, как соотношение 20 к миллиону было достигнуто. Дело было в том, что люди хотели сохранить это соотношение в уплотняющейся атмосфере, а газы могли компенсировать постоянно идущий в верхних слоях атмосферы процесс разрушения галогенерированных углеродных соединений ультрафиолетовыми лучами. Как показывали таблицы, заводы успешно справлялись с задачей. В 2061, два десятилетия спустя, уровень парниковых газов в атмосфере достиг уровня примерно 26 к миллиону. Согласно подсчетам на стенде, это согревало поверхность приблизительно на 12 градусов по Кельвину. Сакс двинулся дальше с довольной улыбкой на лице. 12 градусов! Вот так достижение! Свыше 20% всего необходимого им тепла. А ведь произошло это благодаря быстрому старту и правильным условиям. Грамотно составленный газовый коктейль не подкачал. Какое изящное решение проблемы! В простой физике всегда есть нечто успокаивающее.